Я Катя Штефан. Я тут представлялась. Вот. Будем говорить сегодня о феномене эротического, эротизированного переноса в работе гештальт-терапевта. В общем-то, тема непростая. Непростая, потому что много сложных чувств и у клиента, и у терапевта. Много стыда в этой теме, уязвимости. Вот. Я буду, вероятно, по большей части читать. Это, я так думаю, мне поможет справиться с волнением. Вот. Но я надеюсь, что, в общем, не удастся увлечь вас этой темой непростой. Вот, так же, как я и была увлечена, когда готовилась к этому докладу. И в процессе подготовки у меня родилось еще одно название для этой темы. И звучит оно так. Эволюция взгляда на работу с эротическим переносом психотерапии от конфронтации до восстановления контактной интенциональности в поле отношений. Я потом объясню все эти термины. Я, как уже говорила в представлении, прослежу, как изменялся взгляд психоаналитиков на работу с этим феноменом, вот, потому что он был разным, там, от Фрейда до современных психоаналитиков. Поделюсь своими наблюдениями, ну вот в моем опыте работы с этим феноменом. И затрону взгляд современной гештальт-терапии, в частности, в лице Маргариты Спаньолу. Сегодня Женя Гончарук уже упоминал эту книгу. Вот, она меня очень впечатлила. И, в частности, там есть раздел про любовь в терапии. И это совершенно, ну, такой для меня удивительный взгляд, казалось бы. Начну с того, что, в общем, такой перенос. Сначала я буду говорить больше аналитическим языком, потому что основная масса исследований у психоаналитиков. То есть, в общем, этот феномен начинает свою историю еще задолго даже до психоанализа. В общем, там все мы помним эти истории про доктора Брейера, который лечил некую Анну О, это старшая коллега Фрейда, про историю Юнга и Сабины Шпилерей. Вот. Ну и, в общем, много было таких историй, которые вызывали много интереса, много разных порой полярных мнений. А вот, в общем-то, что такое перенос, это известно всем, это психологический феномен, когда чувства и отношения, которые возникли у человека в прошлом к какому-то значимому другому, они переносятся на другое лицо, в данном случае на терапевта. Соответственно, эротический перенос – это переживание клиентом эротических чувств, сексуального влечения к терапевту. Первым делом хочу развести эти два понятия. Что такое эротический перенос, что такое эротизированный перенос. Опять-таки, как это трактуется в психоанализе. В общем, это название одного и того же явления, но у людей разного уровня личностной организации. Эротический перенос относит к невротическому уровню, эротизированный к пограничному или даже психотическому. Ну, это такое основное различие. Эротизированный перенос аналитики определяют как особый вид эротического переноса, для которого характерны открытые эгосинтонные требования любви и сексуальных действий со стороны аналитика. Эгосинтонные, напомню, это такие переживания, которые слиты с личностью. Они не допускают сомнений, они, в общем-то, совместны с собственными стандартами человека и, в общем, никакого дискомфорта человеку не приносит, вот, в отличие от окружающих. А в эротическом же переносе клиенту доступно частичное осознавание и некоторое смущение по поводу переживаемых им чувств. И эти переживания называют эгодистонными. То есть клиент может сомневаться, может как-то выражать, удерживать. Ну, в общем, ему доступна какая-то критика. Если говорить немного из сексологии, как у нас вообще рождается эротическое влечение, то сначала мы его переживаем как картинку, как фантазию, как что-то, которое возникает сначала в мыслях или снах, но тело еще не задействовано. И этой картинкой можно управлять, можно запускать влечение, запускать тело, запускать какие-то там действия по направлению к объекту влечения, а можно их удерживать. И вот в случае эротизированного переноса там, в общем, нет, ну, нет тормоза. То есть если я хочу, значит, надо сразу идти в это, значит, надо предлагать и даже требовать. Одним из психоаналитиков, которые там составляли концепцию эротического переноса, был такой Блум. И в концепции Блума предрасположенность к аномальной эротизации отношений есть следствие искаженного функционирования эго, ну, в аналитическом смысле эго, реального опыта совращения в детстве. Об этом мы тоже поговорим. Это про частую инцестуозную травму в основе этого метода, этого способа организации контакта. Глубоких нарциссических и доэдипальных патологий с эдипальным фасадом. Ну, потому что клиенту кажется, что вот он хочет именно секса, именно взаимности и любви со стороны терапевта. По большому счету, ни тот, ни другой вид переноса с сексуальной потребностью не связан. А если грубо в двух словах, с потребностью в любви, в принятии, в внимании, в подтверждении, в признании. Вот. А какой именно вид любви зависит от времени травмы, то есть времени фиксации. А эротический перенос относит к эдипальной травме. Что имеется в виду? Это вот об этом очень хорошо говорила коллега из Киева Лена Митина. Она в похожем докладе на киевской конференции о том, что эдипальная любовь – это поиск любви родителя противоположного пола. Конкуренция вот в триаде за него. И по большому счету клиенту нужно признание, признание своей привлекательности. Ну вот, если это девочка, то она ищет признание папы, и ему важно дать ей это признание. Ты красивая девочка, ну, в общем, моя женщина, твоя мама. Эротизированный перенос связан с доэдипальной травмой привязанности. Речь идет еще о диадных отношениях, которые как-то ну, не, были травмированы. И, в общем-то, это поиск тепла, любви, внимания. И в отсутствии онных попытка контролировать мать с помощью сексуализации контакта. И, наконец, эротический перенос рассматривается как положительный вид переноса, а в то время как эротизированный отрицательный. Почему? Потому что при ранней травме остается отщепленным и закапсулированным большое количество гнева на вот эту вот отвергающую там, или соблазняющую мать. И его приходится удерживать. Этот отщепленный гнев как будто может вылиться на терапевта. И тогда клиент, пограничный клиент, превращает гнев в сексуальное влечение, как будто защищая терапевта от силы своей ярости, которая, в общем, принадлежит значимой фигуре. Но эта ярость, ее не всегда ему удается, в общем-то, держать под контролем, и она иногда все-таки выливается, например, в некоторой форме яростного требования любви, сексуального контакта с терапевтом. Или, например, в разных агрессивных проявлениях, типа агрессивного нарушения границ. Например, в сеттинге клиент или опаздывает, или приходит раньше, пропадает, или его как-то становится много. В моем опыте, например, клиент настойчиво предлагал, прямо и очень обижался, когда я отказывала меня подвести после работы, или приглашал меня в ресторан. Вот. Или, например, агрессивные подарки. Это тоже агрессивное действие. Вот. В этом терапевту бывает сложно, в общем-то, отказать. Вот, но отказать приходится.
Агрессивные подарки — это что?
Я имею в виду агрессивно само действие дарить подарки. Вот. Да, чтобы вот остаться в памяти терапевта навсегда, хотя бы вот из этого подарка. И крайнее проявление – это когда клиенты с пограничной личностной организацией могут, в общем, шантажировать терапевта всякими суицидальными фантазиями, вот, и угрозами, пытаясь вынудить терапевта к взаимности. Важно очень сказать про инцестуозную травму в эротическом формировании, собственно, этого способа контакта, сексуализации, эротизации. Об этом хорошо написано у Урсулы Вирц в ее книге «Убийство души». Считается, что частой причиной того, что клиент будет эротизировать перенос, является инцест в его анамнезе. То есть если в детстве близость могла быть пережита только как, только в такой форме, то желание быть ближе к терапевту также принимает форму сексуального приглашения. Еще сексуализация – это такой, вообще сексуальная сфера, она у нас часто выступает такой кладовой разных несексуальных потребностей. То есть туда можно складывать и потребность в любви, в тепле, просто телесный какой-то теплый контакт. В крайнем проявлении сексуализация – это механизм, превращающий ужас и боль в желание и восторг. И тогда, в общем, эти чувства могут быть выносимы. А сексуальное побуждение также наиболее действенный способ почувствовать, что ты жив. Ну, не только инцест лежит в основе этой формы контакта. И чего? Первой работой на эту тему была статья Фрейда «Заметки о любви в переносе». Ну, наиболее известная книга вообще на эту тему – это сборник Ромашкевича «Эротический эротизированный перенос». И там дана вот эта статья Фрейда, вот, и последующие ее уточнения, дополнения, интерпретации других психоаналитиков. И в этой статье Фрейд определяет, в общем, четыре таких пункта о том, что такое эротический перенос и как с ним обходиться. Первый, он говорит о том, что природа любви в терапии такая же, как в жизни, у реальной любви, то есть проекция дефицитарной потребности в любви со значимой фигурой на терапевта. То есть любовь в терапии вызвана не личностью терапевта, а собственно терапевтической ситуацией. Второе, Фрейд считал, что эротический перенос, как любой вид переноса, это вид сопротивления, то есть это то, что мешает ходу терапии и, в общем-то, ее эффективности. Третье, он рекомендовал контрпереносные чувства, то есть это те чувства, которые возникают у терапевта на клиента, рекомендовал их так это контролировать, директивно подавлять. Вот, что мне, собственно, кажется, абсолютно не работает, потому что чем больше себе запрещаешь, тем больше хочется. Вот. Ну и последнее – это то, что перенос нужно интерпретировать, потому как цель – это донести до понимания клиентам инфантильного характера его чувств. Что это, собственно, не ко мне, это вот у тебя там с мамой или там с папой. Вот. Причем как можно раньше это надо клиенту донести. И эта цель совершенно себя не оправдывает, например, в ситуации массивного эротизированного переноса. Потому что считается, что эротизирующий клиент, его травма вообще относится к довербальному периоду, и поэтому словами он вообще может быть не способен воспринимать. Фрейдом предлагается конфронтация с переносом. Дальше. Развивался взгляд. Позже аналитики понимают, что реакция эротического переноса может быть неизбежной и даже желательной. Например, у Отто Кернберга в его отношении любви, там тоже есть хороший раздел про любовь в переносе, желательно в смысле того, что перенос, эротический перенос может быть как раз таки инструментом развития в терапии. А почему? Кернберг так это трактует. В отличие от невротической любви в реальной жизни, что имеется в виду невротической любви, когда мы влюбляемся в неподходящего человека, неподходящего для того, чтобы наш дефицит все-таки был восполнен. А в терапии, так как нет взаимности, если терапевт не отвечает на чувства клиента, это сначала усиливает напряжение, но при постоянстве объекта терапевта, при том, что терапевт создает такую атмосферу принятия, не отвергая клиента с его чувствами и не сближаясь с ним, тогда у клиента появляется возможность трансформировать это напряжение в, собственно, в горевание. В горевание по тому периоду, когда этот дефицит родился, и потому что он, в общем, ну, так прямо не может быть удовлетворен. Еще интересный момент. Кернбергом и другими аналитиками была осуществлена попытка проследить, зависит ли развитие переноса от гендерного соотношения. Там пара клиент-мужчина и терапевт-женщина, и терапевт-мужчина, клиент-женщина. Считается, что эротический перенос чаще всего развивается у клиенток-женщин. Почему? Невротичные мужчины избегают быть подавленными властной матерью. Ну, властной матерью, которую они проецируют на терапевта. И мужчина в этом случае может влюбиться в терапевта только спустя длительное время в терапии. Они боятся проявлять свои эротические чувства большой матери, но перенос может проявляться в периодическом вопросе про то, там, какова моя мужская там привлекательность и сексуальная состоятельность. Это касается невротического уровня. Невротичные женщины развивают эротический перенос на мужчину-терапевта обязательно. Вот пишет Кернберг. Нарциссичные могут лишь на поздних стадиях. А нарциссические мужчины, нарциссические имеется в виду не в понятии нашей динамической концепции личности, а в психоаналитическом видении, то есть это такая ранняя травма, травма в период первичного нарциссизма. Ну, то есть это пограничный уровень организации с нарциссическим радикалом. Такие мужчины, клиенты, пациенты в анализе у женщин-аналитиков прям часто демонстрируют то, что выглядит как сильная трансферентная любовь. Вот они прям добиваются. Речь идет об эротизированном переносе в данном случае. И на самом деле является агрессивным сексуализированным обольщением, отражающим сопротивление чувству зависимости от идеализируемого терапевта. Это такой, это такая попытка воспроизвести культурный гендерный стереотип о сильном мужчине-соблазнителе и пассивной идеальной женщине. Вот, это особенно проявляется в терапии с женщиной-терапевтом с мазохистическими чертами. Она может поймать идею о том, что она плохого мальчика может спасти. Вот. Нарциссические женщины с ярко выраженным пограничным радикалом и даже там, может быть, со социальными чертами поведения могут пытаться сексуально соблазнить терапевта, что опять-таки ошибочно интерпретируется как эдиповая любовь, но это речь опять об эротизированном переносе. Их стоит отличать от мазохисток с историей сексуального злоупотребления или насилия. или без такой истории, но которые, которые, в общем-то, привыкли, что их сексуально эксплуатируют, вот, или которые были объектами сексуального насилия. Вот, это что касается гендерных пар. Тут у меня самый непростой блок по поводу контрперенатных чувств. Если Фрейд призывал, в общем-то, не поддаваться контрпереносу и вообще рассматривать его как последствия проективной идентификации, то есть это все не со мной, это все клиентам, вот, то современные психоаналитики рекомендуют прислушиваться к контрпереносным чувствам и использовать их в терапии. Вплоть до того, что вот именно Кернберг предлагает терпимо относиться к собственным сексуальным фантазиям по поводу клиента и более того давать им не на сессии с клиентом, естественно, а, например, на супервизии, давать возможность этим фантазиям развиться в, ну, например, в картинку отношений с клиентом, как бы вот они выглядели. Это чем может помочь? Ну, во-первых, как я уже сказала, там много сложных чувств, связанных с этой темой. Это очень, это зависит от того, например, в каком состоянии сам терапевт, в какой точке жизни, что у него в собственных личных отношениях происходит. И это помогает избежать две такие крайние реакции терапевта на эротический перенос. Одна из них – это игнорирование. Ну вот, вообще саботирование, нет такого феномена, эротический перенос. Мы о нем не будем говорить, это не ко мне. Такая фобическая реакция. Вот. И... Ну, и в то же время не свалиться в другую крайность, не принять эти чувства клиента на свой счет и не начать такого сближения. Также исследование чувств может помочь даже в определении уровня нарушенности клиента. Например, в эротическом переносе терапевт может переживать возбуждение, ну, некоторый фон возбуждения клиенту, но и также некоторое отвращение, такое, такой, как природный такой механизм защиты от инцеста. А в случае эротизированного переноса клиенту возникает сильное сочувствие, нежность, желание взять на ручки с одной стороны, и с другой стороны это может быть сильное отвращение и страх. Особенно когда клиент очень настойчив. Вот. Что именно относится?
Ну, вот эти чувства, вот эти
терапевты. Да. Да. Наверное, я скажу по поводу того, как работают, ну вот, с одной стороны, концепция Фрейда, с другой стороны, концепция современных психоаналитиков. Мне попалась такая интересная статья Дмитрия Рождественского, это современный российский аналитик, и он уже говорит о том, что, и это очень близко нам, гештальтистам, о том, что терапевт на практике имеет дело не с клиентом, а с с взаимодействием между ними. Два субъекта превращают индивидуальное существование и формируют коммуникативную целостность, которая и станет вот, в общем-то, этим терапевтичным лечебным средством. Рождественский считает, что попытки интерпретировать эротический перенос там, во время Фрейда сталкивались с уходом клиента, потому что он чувствовал себя отвергнутым. В этом плане я еще вспоминаю Данилу в начале своего обучения, когда он говорил: не трогайте перенос, не нужно его быстро разрушать. Я помню, что мне очень хотелось сразу переходить на границу контакта, потому что вот эти клиентские посылы были практически непереносимы. Мне хотелось наконец себя применить, побыстрее. Вот, а нужно было как-то выдерживать. Вместо того, чтобы пробовать что-то сделать с эротическим переносом, имеет смысл позволить самому переносу сделать или сотворить нечто. Это возможно только в атмосфере принятия, которая, собственно, вот этой плодородной почвой, из которой что-то может произойти и становится. Пару слов о моих наблюдениях, буквально пару. Они так не очень связаны друг с другом, вот, но на это стоит обратить внимание. Ну, например, под тем, что клиент выдает, ну, предлагает как сексуальное влечение, может скрываться, в общем-то, простое восхищение. И в этом плане там скрытые множественные проекции отвергаемых частей на терапевта. Ну, там, своих достижений, своих каких-то хороших качеств, желаемых. В общем-то, они проецируются на терапевта. Вот. И в ходе работы, если их постепенно возвращать, то, в общем-то, сексуальное влечение и рассасывается. Вот. Из моих замечаний еще то, что эротический перенос часто это важная вещь, которая удерживает клиента в терапии. Вот. Особенно вот, правда, ну, например, одна моя коллега сказала, что, например, мужчине просто очень важно быть влюбленным в своего терапевта или хотя бы как большую мать. Вот, или хотя бы как привлекательную женщину. И это некоторая основа, на которую он входит в терапию. Вот. Ну и, собственно, потом он может на этом что-то получать другое помимо этого наркотика. Вот. Но сначала эти чувства ему очень важны. Я заметила, что, например, в супервизии я заметила, что терапевты боятся в эту тему идти, боятся своих переживаний. Как я уже говорила, просто игнорируют. вот этот факт того, что клиент сообщает терапевту о своих чувствах. В этом плане клиент чувствует себя обесцененным, отвергнутым и может уйти из терапии. И другая крайность – это опять-таки как-то отвечать на соблазнение клиента. И я даже не говорю здесь о том, чтобы вступать в реальные сексуальные отношения, а вот проламывать границы.
Так, а все-таки вот эротический перенос и просто терапевту может нравиться, не нравится, это нормально, какое-то чувство.
Эротический перенос какое-то время. Кажется, что какое-то время является фигурой. Когда клиент говорит, ты мне нравишься, но у него возникают какие-то там другие потребности, другие вопросы, это такой фоновый положительный перенос. Но когда какое-то время это прям вот фигура, и дальше нее невозможно идти, тогда речь идет об эротическом переносе. Я ответила. Основная фигура в терапии. И, по моему мнению, точно не стоит спешить возвращать это клиенту. А что за этим стоит?
Не возвращать.
Не спешить. Не спешить. Для этого важна... важен вот этот вот приконтакт, атмосфера доверия. Он всячески будет избегать этой темы, пока сам не созреет. Поэтому, как по мне, не спешить вводить в осознавание. Способ. Еще осталось немного времени на, как по мне, вишенку на торте. Это про взгляд современной гештальт-терапии на этот феномен, который описала Маргарита Спаньола-Ло. А цель терапевтических отношений состоит в том, чтобы клиент и терапевт нашли способ совместного бытия на границе контакта, что предполагает вовлеченность обоих одновременно и автономию обоих. Как и в любых отношениях. А в гештальт-терапии любая эмоция, возникшая у клиента к терапевту, не является чистым повторением, переносом, проекцией на терапевта, как на экран, а является специфической реакцией, оформившейся именно на этого терапевта в рамках паттерна отношений, которые клиент хотел бы изменить. И этот способ является частью его творческого приспособления. Клиент формирует терапевтическую ситуацию и дает терапевту ключи к своему интимному опыту, чтобы тот создал условия для реализации контактной интенциональности, которая не была завершена. Вот этот термин «контактная интенциональность» я понимаю как что-то, что лежит за этим способом, ту потребность, которую клиент на самом деле хочет удовлетворить, используя знакомый ему паттерн поведения, эротизацию. И здесь первое, что предлагает из интересного Маргарита терапевту, это спросить у себя, что меня привлекает в клиенте. То есть ведь соблазнять можно по-разному. Мужчина может давать много восхищения, восхищаться красотой терапевта. Или дарить подарки, пытаться куда-то приглашать. И женщина, например, может быть такой послушной, хорошей девушкой. Вот. И это все разные способы соблазнения. Например, в одной супервизии она вот задает этот вопрос супервизанту, что тебя привлекает к пациентке, и он ей отвечает, ее способ угождать мне. Мне нравится, как она мной восхищается, я от этого таю. Маргарита предлагает найти слова для того, чтобы сообщить об этом клиентке ВКонтакте. Она не приводит конкретного его ответа, но он был что-то вроде «Мне нравится, что я важен для тебя, я вижу, как ты мной восхищаешься». И, возможно, именно восхищение – это та интенциональность клиентки. И если это восхищение достигнет цели, это ее может освободить. Как будто ей важно сообщить. Сообщить терапевту. Ну, сообщить о том, что она, в общем, короче, в общем, это вот для нее узнать. Влечение клиента – это способ что-то получить, что-то получить, а не именно сексуальный ответ.
Что будет вот клиентам? Теоретический вопрос. Клиент. Если такие вот они добиваются, то контакт.
Это будет повторение. Да, это будет, если аналитическим языком, собственно, победа над матерью. Вот, это будет инцестуозная травма. Вот. И это точно не восполнит его реальный дефицит.
То есть на какое-то время он успокоится, да, а дальше опять же будет новый объект.
Да. Да. И еще. Что интересно предлагает Маргарита. Психоаналитическое представление об эдиповой ситуации не подразумевает плюрализм отношений. То есть вроде бы для клиента, для ребенка важно поле отношений. Не именно психоанализ считается, что у ребенка есть влечение к родителю противоположного пола, и ему надо их реализовать. А Маргарита предлагает другой взгляд. Ребенку важно поле отношений. А если мать чувствует, что отец пренебрегает ею, то ребенок это замечает по каким-то невербальным признакам, например, по ее опущенному взгляду, по какой-то сжатой позе. И он смотрит на отца, чтобы понять, каково его отношение к этому. Отец может замечать грусть матери, а может не замечать. И если не замечает, тут ребенок может начать стремиться реализовать сыновнюю контактную интенциональность. Позаботиться о родителях. То есть он, например, может решить быть активным, чтобы обратить внимание родителей друг на друга. То есть это некоторые из ситуаций. Это не его влечение, которое он реализует. Это ситуация призывает его включаться. Ситуация, например, неладов в отношениях у родителей. И тогда в терапии Маргарита предлагает терапевту задать такой вопрос клиенту. Если бы я была не одна здесь, если бы был со мной кто-то третий. Представь это, и кто бы это мог быть, и каковы были бы твои чувства. Вот это вот, ну, самое интересное, что меня впечатлило. Она назвала это метод триады. То, что возникает в контексте пары, совсем отличается от того, что возникает в системе триады. И тогда как будто достраивается картинка. И тогда становится видно, что это поле отношений. Это не отношения клиента и терапевта, а важными становятся еще отношения клиента к этому третьему, отношения терапевта с этим третьим, третьим лицом. Вот. Ну, это так вот прямо кругом бегом, и время у нас уже закончилось. Понятно ли вот, очень мало времени я на это отвела, понятно ли вот эта последняя идея? Она мне кажется очень интересной. Про поле отношений, про то, что внимание клиента направлено на границу контакта, а не на терапевта, ну, самого. Вот.
Спасибо. Спасибо.